Рассказы из русской истории.
Приветствую всех, кто присоединился к нашей компании. Мы здесь продолжаем разговоры о истории. В центре нашего внимания личность императора Александра III. И у нас на связи доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, еще раз здравствуйте.
Да, мы продолжаем рассказ об Александре III, мы отвечаем на ваши вопросы, дорогие радиослушатели. У нас, кстати, очень много новых каких-то имен среди тех, кто задают вопросы. Это радует, потому что я уже привык, что одни и те же наши слушательницы и зрительницы повторяют вопросы, и мы так для разнообразия, видимо, мои помощники выбрали другие. Ну и хорошо. Им я лучше отвечу на очных лекциях. Я бы хотел еще несколько слов сказать, прежде чем мы перейдем к вопросам, Игорь, о политике Александра III.
Давайте, давайте.
Его обвиняли всегда вот в этом консерватизме, реакции, там, повороте. Ну вот вы мне объясните. Вот давайте я задам, Игорь, вопрос вам. Вот представьте себе, вот живете вы, не тужите, ничего. Служите в армии, уже служились до молодого генерала. Семья, дети. У вас не старые совсем родители, вашему отцу 60 с небольшим. У вас сложные отношения с отцом, потому что мама умерла, долго болела. У отца молодая жена, совсем молодая, на 30 лет моложе. И дети в новом браке. Но он счастлив. Он ваш отец. И вот его убивают. Причем не просто убивают, а его ноги отрывает, по сути, бомбой. И он умирает у вас на глазах, на какой-то кроватке, кушетке. А сверху он прикрыт ниже пояса белыми простынями, чтобы вы не видели вот этого кровавого месива. Невероятно. Там ничего нельзя сделать уже абсолютно. Кровавого месива, которое осталось от нижней части его тела. И он говорит вам: сохраните Россию, сделайте что-нибудь. Вы знаете, сделайте что-нибудь. Вы скажите, что вы сделаете после этого?
Ну, первое, что сделал бы я, бросил все силы и средства на то, чтобы найти тех, кто это устроил, и ликвидировать и самих исполнителей, и организацию.
Отомстить и обезопасить страну, себя и свою семью. Александр III так и делает. Он разбирается с террористами, но тут, вы не поверите, огромное общественное давление на него. Ему пишут виднейшие деятели культуры, науки. Среди них Лев Николаевич Толстой передает письмо, которые предлагают простить террористов, убийц его отца. И не просто простить, а отпустить их арестованных. Мол, только таким образом можно остановить вот эту вот круговерть смерти. Александр отказался. Он сказал, что если бы покушались на меня, я, может быть, и простил бы их как христианин. Но они стреляли не в меня, они убили моего отца. И за это я простить не могу. Ему предлагают продолжить реформы. К этому моменту Лорис Меликов, первый министр, ну, де-факто премьер-министр в условиях правительства того времени, предлагает утвержденный уже его отцом проект так называемых предварительных конституционных собраний. Там слова «конституционных» даже не было. Просто предварительные собрания. Это некий прообраз предпарламента. Александр III не отвергает план сразу. Он обсуждается в течение 2 недель почти на разных уровнях, на Госсовете, в Кабинете министров. И в конце концов его убеждают, что сейчас продолжать эти дальнейшие раскручивания гаек, либеральные реформы, есть момент самый неподходящий. В результате, спустя 2 месяца после гибели отца, Александр III публикует знаменитый манифест, который так и назывался «Манифест о незыблемости самодержавия». Либеральные реформы сворачиваются, царь перебирается в Гатчину, откуда вот мы об этом говорим все время, и руководит империей с железной рукой. Все министры-либералы отправляются в отставку. Отправляются они по-доброму, то есть там с наградами, с почетом. Ну, естественно, общество шокировано, оно видит человека, который принимает решительные меры. На первый план выходят такие фигуры, как Победоносцев, Толстой, публицист Катков, Игнатьев. Ну, то есть все те, кто считаются консерваторами. Потом позже появится Витте, и вот начнется расцвет экономики. В политике все жестко, а в экономике полная свобода. Абсолютно свободный дух предпринимательства. Ну, то есть, по сути, так. Крайне низкие налоги. То есть у нас, как в Америке, только лучше в это время. Приток иностранных инвестиций, конвертируемый золотой рубль в результате реформ Витте, небывало высокие темпы развития промышленного производства, Транссиб, рост металлургической промышленности. Тогда именно появляются знаменитые районы целые, без всякой индустриализации, без всякого принудительного труда, ГУЛАГа и энтузиазма. за бесплатно. Вот тогда появляется на предпринимательских основах Донбасс строится, как комплексный район, где все от угля до выплавки металла. Город Донецк, помните, как назывался раньше? Ну, вообще Сталина. Вообще-то Донецкая область – это Сталинская область. Город Мариуполь – Сталинская область, а Мариуполь был Жданов. Поэтому, если вы посмотрите старые советские карты, то их справочники, то это довольно интересно. Город Жданов – Сталинской области. До переименования в Сталина это город Юзовка. Потому что когда-то на этом месте, во времена Александра III, был основан поселок рабочий при строящемся заводе. Завод принадлежал господину Хьюзу. Правильно говорить, мистеру Хьюзу, он был американец. Мистер Хьюз, предприимчивый промышленник из Соединенных Штатов. Там не помню, был ли он гражданином США или Англии, неважно. Хьюз, Юзовка, Сталина, Донецк. Развивается и нефтедобыча в Баку, бакинские месторождения, братья Нобели. Они не только динамитом известны, но и тем, что были крупнейшими инвесторами в нашу нефтяную промышленность. Там образцовые нефтяные обустроенные месторождения, образцовые рабочие поселки. В общем, все это было настолько бодро, что рабочий класс Баку не поддерживал Октябрьскую революцию. По крайней мере, те, кто работали на квалифицированных должностях нефтяной промышленности, они слишком хорошо зарабатывали. Строится музеи, как я сказал, театры, строится много храмов. Александр III всячески поддерживает русскую церковь. Тогда, кстати, наконец-то завершилось строительство храма Христа Спасителя, которое началось еще при деде его в Москве. Вот удивительно, что, несмотря на все эти множество государственных забот и на 200 бумаг в день, которых он подписывал, у Александра получилось построить и крепкую любящую семью. Знаете, мы говорили об этом в прошлой передаче, что он женился на невесте покойного старшего брата Николая. Вот, звали ее Мария София Фредерика Дагмар, датчанка. В православии стала императрицей Марией. Вот у них там родилось, по-моему, 6 детей. Один умер в младенчестве. Потом один из них погибнет в юности, тоже в молодом возрасте, Георгий, от туберкулеза. Вот останутся 4. 2 дочери и 2 сына. Ну, судьба сыновей нам известна. Николая II, его младшего брата Михаила. Михаила тоже расстреляют большевики. Шансов выжить у него не будет. Хоть он в свое время и ходил с красным бантом в феврале 17 года. Так что вот дети, у меня было замечательное.
Давайте к вопросам. Валерий интересуется. Приходилось слышать, что мать Ленина в молодости была любовницей Александра III, и поэтому старший брат Владимира Александр пытался отомстить за мать. В этом якобы и был его мотив участия в заговоре против царя. Могло ли такое быть?
У нас сегодня вечер нетривиальных вопросов.
Конспирологических, я бы сказал.
Да, то есть я все жду вопроса, действительно ли в 812 году Москва сгорела, будучи подожженная то ли нашими патриотами, то ли французами, или на нее упала ядерная бомба. Потому что я прочитал на полном серьезе вот это исследование в интернете, что война с Наполеоном – это было прикрытие. В это время в России шла колоссальная гражданская война. Знаете, Игорь, про это? Да? Почему Наполеон до Москвы так легко дошел? Потому что все войска были на востоке, мы воевали с Тартарией. Столица в Тобольске. И Тартария – это истинно русские люди были, сибиряки. А те, которые в Петербурге и Москве – это какие-то вырожденцы. Вот. И вот русская высокотехнологичная цивилизация помогла Бонапарту и нанесла по Москве ядерный удар. Поэтому Кутузов Москву и оставил. Он ожидал этого удара в спину. Но дальше логика теряется. Куда делась Тартария после этого и зачем в радиоактивную Москву зашел Наполеон – это не объясняется. Вот. Но зато все понятно. Сразу сгорело. Петербург же тоже его, он же построен 1000 лет назад, вы знаете, его откопали. Общеизвестно. Копали-копали и откопали. Так что до Петра Петербург был, и его строили фараоны, как известно. Поэтому там такие первые этажи низкие такие, они на самом деле не первые. Да-да, это просто землицы присыпали. Ну вот вопрос про мать Ленина, Марию Александровну Ульянову, урожденную Бланк, он примерно из этой же серии. Игорь, я не хочу вас расстраивать, но пусть Валера, наш дорогой слушатель, знает, что при всем своем желании ей негде было познакомиться с Александром III. Конечно, родилась в Петербурге и уехала из Петербурга сразу в детском возрасте. И жила там то в деревне, то в Пензе, то в Симбирске с мужем и детьми. Кстати сказать, Бланк – это фамилия немецкая, не еврейская. У нее папа, у Марии Бланк, если мне память не изменяет. Вот боюсь ошибиться, такой тонкий лед, но, по-моему, он был крещенным евреем. Ну, то есть он принявшим православие, фамилия у него была немецкая. Потому что там по всем канонам иудаизма Ленин евреем считаться не может ни при каких обстоятельствах. Его мама уже не еврейка. Во-первых, по папе, а не по маме. Во-вторых, он крещен. Поэтому все отрезано окончательно. Нет никаких масонов. Владимир Ильич Ульянов – чисто наш русский человек.
Наталья спрашивает, расскажите об изменениях в военной форме. Говорят, что он это сделал только потому, чтобы приспособить ее к своему собственному телосложению.
Знаете, это вопрос на засыпку, потому что если спросить меня про военную историю, особенно военную форму, то нам, конечно, не хватит нескольких часов, чтобы подробно обо всем этом рассказать. Я рекомендую Наталье вместе, если у нее есть там дети, или да пусть даже подружек возьмет. Девочкам это тоже интересно, это же красиво. Пойти в музей военной формы, когда она будет в Москве. Большая Никитская, 46. Там есть отдельный зал, называется Александр III. И вот в этом зале, помимо всех парадных и непарадных портретов императора, стоят манекены с образцами военной формы эпохи Александра III. Мы с вами увидим, что форма, которую Александр III ввел в армию, наши войска, она была замечательная. Ну, особенно по тем временам. Она, во-первых, была очень удобна для солдата. Она была практично похожа больше на русский национальный костюм. То есть, были такая поддевка. Сверху такой пиджак запахивающийся, двубортный, удобный, на пуговицах, теплый. Гимнастерка. А гимнастерка, она, чтобы солдатам заниматься было удобно гимнастикой. Поэтому это рубаха для гимнастических упражнений. Потом со временем она немного утолщалась уже, и в жару, в лето можно было носить гимнастерку уже без кителя. Прямо погоны поверх гимнастерки. Ну, дальше если разные вариации шли военные формы. Была гимнастерка даже в 30-е годы толстая настолько, честно говоря, что уже под нее стали одевать какое-то нижнее белье. А эта гимнастерка, по сути, являлась кителем. Такой был период перед Великой Отечественной войной. Тоже это в музее военной формы можно посмотреть. Ну, так вот, гимнастерка, широкие панталоны, сапоги нормальные, с портянками, никаких этих дурацких ботинок. Петр I, он же европеизировал нашу армию и переодел стрельцов. Петр Алексеевич Романов много замечательных вещей сделал для нашего государства, и армию построил как положено, и флот создал. Но вот в чем я не могу его поддержать, так это в реформе военной формы, потому что из, может быть, мешковатой, не такой красивой, но очень подходящей под наши погодные условия военной формы, в которой ходили наши солдаты до Петра, он ввел европейскую форму, копировавшую армию Людовика XIV французскую. Она, конечно, производила приятное впечатление глазу. Треуголки вместо теплых меховых шапок, далее вместо нормальных теплых курток, кафтанов, запахивающихся на меховой оторочке какой-нибудь, либо с ватной подложкой, вместо этого вот эти вот зеленые такие куртки или кителя, вот узкие штаны-панталоны до колен, потом чулки, вот, на которых, наверное, приятно на паркете, но не представляю, как в нашей грязи. Вот. Ну и самое чудовищное, конечно, это европейские туфли на каблуке. Солдаты, конечно, эти туфли скидывали как только могли, офицеры, переодевались в сапоги, но в туфлях только на параде в Петербурге на разводе, потому что, ну, правая и левая нога тогда не различалась. Различие появилось на правую и левую ногу только в XIX веке. До этого так. Вся обувь была однотипной, и так по ноге она принашивалась постепенно. Ну, как вы понимаете, там с мозолями было страшное дело. Вот, ну вот в этих туфлях по морозу на каблуке, без разбора правой и левой, можете себе представить, что происходило с солдатскими ногами. Поэтому у нас же не Франция, не Лазурный берег. У нас, понимаешь ли, мороз. И вот эти вот реформы, военные формы, которые вводил Петр, и многие вслед за ним, наши государи, каждый из них считал своим долгом обязательно поменять военную форму. В основном все шли в пользу моде европейской, внешней красоте и во вред солдату и офицеру. На эту тему было много дискуссий. Помните Александра Васильевича Суворова, как он возмущался в отношении очередной реформы, затеянной Павлом I, военной формы. Когда Павел I отменил была очень удобная форма потемкинская, введенная Потемкиным, когда, ну, де-факто Потемкин был военным министром. И вот он ввел нормальную военную форму, сильно опередив свое время лет на 100. Похоже, в чем-то была на форму, кстати сказать, Александра III. Тоже можете в музее ее посмотреть. Тоже штаны, сапоги такие, куртки широкие. Павел I не любил Потемкина, можно сказать, ненавидел. Ну, тут больше личного было, чем общественного. Любовник матери, он, ну, в общем, сами понимаете, чувство, которое испытывал нелюбимый сын, брошенный своей мамой, чуть ли не открытый ей презираемый, всемогущему фавориту, не обращавшим на него ни малейшего внимания. Вот так не сошлось. Хорошие люди были, что один, что другой. Но вот тут не сошлось. И он отменил потемкинскую форму, стал переодевать форму прусского образца, своего любимого, значит, и тогда наиболее авторитетного военного деятеля Фридриха Великого, короля прусского. А в этой форме было много чего, ну, смешного по нынешним временам и даже вредного. Эти вот парики, букли, косы. Все надо было сыпать пудрой. Зауженные штаны, которые натирают. Зауженные по фигуре, знаете, таком слим стиль. Сюртуки военные, кители, которые плечи пошире, в талии они сужаются. В общем, не развернуться, не повернуть. Но на параде смотрится красиво, все такие подтянутые. Шляпы, опять же, которые слетают у тебя с головы при первой возможности. Все это было ужасно неудобно. У Павла Первого было одно. Два было плюса в его реформе военной формы. Это знаете какие?
Какие?
Ну, первый плюс – это форма прусская была дешевле, как ни странно. Заказывалась большими партиями, и стоила она недорого. То есть Павел экономил, он деньги считал. А второй плюс – шинель. Шинель появилась при Павле Первом. Наши чудо-богатырям суворовским гораздо тяжелее было бы переходить через Альпы зимой, если бы у них не было шинелей. Много жизни спасла. Недорогостоящее, но удобное военное изобретение, появившееся в нашей жизни как раз решением Павла Первого. До последнего момента, вот, до вот этих вот современных вариантов военной формы уже 21 века, шинель – неотъемлемый атрибут русского солдата и офицера. Александр III пошел по пути Потемкина. Он форму упростил. Ее стали шить огромными партиями по упрощенному крою. Это означало, что непосредственно в части каждый солдат и офицер подшивал уже штаны, шаровары и китель по фигуре себе. А заказы были огромными. Соответственно, форма удешевлялась. Поэтому нет, она очень хорошая. Я более того скажу, что по уставам, военным положениям того времени, которые существовали при Александре III, началось это еще с его деда Николая. А как вы думаете, где и когда должен был офицер носить военную форму? В каких ситуациях, Игорь?
Везде.
Но офицер, находясь на службе в армии, вот до тех пор, пока он служит, вот где и когда он должен был одевать форму военную?
Во время службы везде, кроме дома.
Неправильно рассуждаете.
Так.
Он должен был одевать военную форму, Игорь, всегда.
Ага.
Вот выйдет из спальни, гостей встречает. Вот. Но если он встречал в халате гостей, то должны быть либо очень близкие ему гости, либо девушка любимая. Вот. Но стоит ему выйти из дома, потому что так-то гость мог и оскорбиться, если его встретят в халате. Так было не принято. Вот. У нас в спортивных тренировочных штанах и в майке алкоголички гостей не встречали. Это было бы оскорблением и поводом для вызванной дуэли. Нет, надо было одеться прилично. Вот. К тебе же люди приехали домой. Но выйдя за дверь дома, в любое публичное место офицер должен был одеть военную форму. Он офицер. Хоть в театр, хоть в ресторацию, хоть прогуляться по Невскому проспекту, хоть с дамочкой под ручку в увольнительный день выходной в летний сад. Он офицер. Он должен нести честь офицера и всегда быть в военной форме. Дальше шли варианты, поскольку вариантов формы было много. На выход, на парад, на учения, боевые там различные. Много было видов и типов этой формы. Но именно поэтому Александр III везде на всех портретах в военной форме. Не только потому, что она ему очень нравилась. Была ему удобна по фигуре. Но и потому, что он ведь офицер. Он же военнослужащий, Александр III. Ну, генерал. Поэтому он не мог быть не в форме. Только если на рыбалке где-нибудь, где никто не видит. Да и то вряд ли. Скорее всего, это был какой-нибудь упрощенный вариант военного френча или сюртука. Вообще, Александр считал союз армии, как бы сейчас сказали, и православия очень важной тоже основой государства. Вот он парады смотрит не так любил, как его дед Николай или там, двоюродный дед Александр I. Вот был фанатом шагистики и парадов. Но следил за тем, чтобы на тех парадах, когда он принимал участие, чтобы обязательно соблюдались все русские обычаи, чтобы обязательно на знаменах был лик Спасителя, чтобы наверху древко, восьмиконечный крест, жаловались специальные георгиевские знамена полкам. Но в центре этого знамени часто помещалась икона, там икона Александра Невского. То есть вот такая упряжка за веру царя и отечества в атрибутике военной. Все это было очень и очень важно для той поры. А так, знаете, есть огромное количество исторических анекдотов, баек разной степени достоверности про то, как общался с военными Александр III. Он был человек со своеобразным чувством юмора, надо сказать. Однажды Он проводит награждение. Он среди высшего офицерства и генералитета было очень много урожденных немцев с Прибалтики, прибалтийские немцы, так называемые. Вот он награждает. А Александр III такой русофил подчеркнутый. Он объявляет: генерал такой-то Ланстер. Но Александр III ему, значит, вешает орден на грудь, жмет руку. Генерал Тодд. Александр III вешает орден, жмет руку. Генерал Врангель. Орден, рукопожатие. Полковник Кулебякин. Александр говорит: ну, слава богу, наконец-то. И обнимает его. Ну, хоть один русский. Ну, или, например, замечательная есть история, мне она очень нравится, про то, как англичане, и говорят, даже королева Виктория требовала сатисфакции и справедливости для выпоротых русскими казаками английских офицеров. Дело в том, что у нас не было боевых действий на юге официально при Александре III, но были небольшие бои и стычки с местными афганскими и околоафганскими племенами, там, всякими душманами и пуштунами, как мы говорим. И вот во время очередной стычки напоролись они на казаков наших. Ну, наши их там сильно побили, кого-то взяли в плен. И вот среди пленных афганцев оказалось чуть ли не дюжина британских военных инструкторов. Случайно, как всегда. Где Британия, где наша Средняя Азия, понятно. Что они там делали, можем догадываться с вами. Ну, что делать с англичанами, пойманными в плен? Вроде как их даже не в кандалы же, в колодки. Ну, и вот казачий командир, там какой-то капитан или подполковник. Далеко ведь не запросишь Петербург. Поступил по собственному разумению, он этих англичан выпорол и отпустил. Больше не попадались. Казачьи.
Да.
Англичане пожаловались начальству. Начальство пожаловалось в Лондон. Британия затребовала сатисфакции. Направили депешу Александру III, что, мол, как же так? Честь британского офицера, дворянина, оскорблена. Требуем казачьего этого Исаула примерно наказать. Александр III улыбнулся и отправил всему Исаулу следующую телеграмму. «Молодец. Жалую полковником. Приписка. Если бы ты этих каналья повесил, стал бы генералом». А еще известнейшая история, она тоже публично приводится во многих воспоминаниях свидетелях. Был тяжелый разговор Александра III с австрийским посланником, который перешел уже на угрозы, такие скрытые дипломатические угрозы, и стал рассказывать о формировании специальных трех корпусов военных австрийских на границе с Россией, от которой вот специально такой противовес нашей политике. Ну, в общем, запугивал нас. Александр слушал, краснел, кипел. Видимо, к этому моменту уже было, возможно, и даже выпито пара бокалов шампанского с квасом. В конце концов, когда австриец закончил свою речь, Александр взял со стола вилку. Вилки тогда были не алюминиевые, а серебряные, либо оловянные. В любом случае, это был крепкий металл. Я думаю, что у царя серебряная. Он взял вилку, завязал ее узлом, швырнул эту вилку через весь стол австрийцу, сказав: вот что я сделаю с вашими тремя корпусами. Встал и вышел.
Да, показательно.
На этом конфликт был исчерпан. Корпуса не сформировали, отвели вглубь Австрии.
Владимир Ростиславович, пришло время нашей традиционной рубрики «Вопрос слушателям».
Вопрос слушателям? Ну, давайте. Вопрос такой, поскольку мы как-то в середине передачи оборвали рассказ о изменениях в российской культуре и влиянии Александра на искусство, и на развитие вообще культурной жизни в нашей стране, влияние очень положительное. То я задам такой вопрос на эрудицию. Скажите, пожалуйста, дорогие радиослушатели, какие музеи в наших столицах были основаны Александром III или носили имя Александра III как своего патрона и покровителя русского искусства? Какие музеи были основаны Александром III или носили его имя? Пожалуйста, пишите на телеграм Владимир Мединский. Кто напишет первым максимально полный и правильный ответ, там есть в телеграме личка, чтобы ваши ответы не подсматривали, пишите в личку, получит книгу с автографом, с огромным удовольствием отправлю ее кому-то из наших радиослушателей.
Спасибо вам большое. Доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский был у нас на связи. У микрофона для вас работал Игорь Ивановский.
Спасибо, Игорь. Всего доброго.
Спасибо.